Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артем Жаворонков, а в эфире программа ТКО ПРО. Информационно-просветительский проект, созданный при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО ПРО ТКО. Сегодня, по традиции, для вторника предлагаем вашему вниманию большую экспертную программу, но не совсем обычного формата. Нашему проекту уже почти полгода, и, как водится, в последнюю неделю уходящего года. Сегодня предлагаю подвести некоторые итоги, а значит, дать возможность вам, дорогие друзья, переслушать нарезку из некоторых эфиров, которые уже звучали на наших волнах в течение последних нескольких месяцев. Эти программы показались вам, дорогие друзья, наиболее интересными, ну и, естественно, заслуживающими повышенного внимания. Начать предлагаю с президента благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслава Маркова. В конце ноября мы обсуждали с экспертом работу по утилизации батареек, а самое главное, наш гость рассказал про ответственность за их сбор со стороны управляющих компаний и ТСЖ. В эфире нашего проекта господин Марков напомнил, что в тариф на содержание жилья входит в том числе и услуга по сбору и передаче утилизаторам этих самых батареек.
ТКО ПРО. Мы общаемся с Росатомом, так как они являются у нас федеральным экологическим оператором по работе с отходами первого и второго класса, но опять же нужно знать 89-й федеральный закон, закон о производстве и потреблении, да, отходов. И там звучит то, что у нас и есть письмо у нас от Росатома о том, что отходы, находящиеся на руках у населения, а население у нас это физические лица, это не организация, это не ООО, не ЗАО, там, и ни в каком другом формате юридическом, это физические лица. А Росатом у нас работает только с отходами первого и второго класса, где они над письмом писали, именно юридических лиц. Управляющая компания, ТСЖ, ТСН, ЖСК, они не являются отходами. Отходообразователями. У них нет в формате их деятельности, у них не образуются опасные отходы. Если бы они образовались, они должны создать паспорт отходов и, соответственно, начать плотную работу с Роспотребнадзором, подавать свои все данные об учете своих движений отходов, то есть создать места накопления и уже в таком роде. То есть мы предлагаем, а хотя согласно, там же взять, опять же, сейчас будем законами, постановление 290-е, от 2015 года постановлением правительства Российской Федерации. У нас данный вид отходов, то есть там звучит как люминесцентные лампы и др. Удивительно, но это вот на самом деле так. То есть,
и др,
да, вот именно др и точка. То есть расшифровывайте, как есть. То есть грамотные люди понимают, что в др у нас сидят и медицинские отходы, у нас сидят и батарейки, потому что сейчас люминесцентных ламп они на законодательном уровне запрещены к продаже уже как 2 года. Соответственно, сидят это и электробытовые отходы, в принципе, можно сюда отнести. То есть начиная от фенов, чайников, это тоже все запрещено к захоронению. То есть ни одна сортировка их, в принципе, не найдет. Если, ну, найдут, тогда покажите документально, как вы их передали. То есть, хорошо, взяли сортировку и говорим, да, у нас не должно захораниваться. Хорошо, на сортировке что мы достали? Стекло, пластик, то, что увидели, металл. Батарейку не найдут, таблетку не найдут, шприц не найдут.
То есть, лампочку.
Лампочка, она уж разобьется, потому что у нас все попадает под пресс в машине. То же самое. То есть, как этим... И это все у нас уходит, соответственно, на захоронение.
То есть... 290-му закону, но вы имеете в виду то, что, в принципе, проблема сбора – это проблема управляющих организаций? Это ведь в тариф включено?
Это все включено в тариф, да, содержание – это обязательный тариф. Это не рекомендательный, это обязательный тариф. То есть, содержание жилья. Содержание жилья, статья вообще не раскрыта ни у одной управляющей компании. То есть, у нас
мы просто... Мы не знаем, что они делают.
Да, мы не знаем, что в этой статье. Есть просто содержание жилья, там, 800 рублей образно. То есть, цифры, я не буду говорить, там, 850, у всех, наверное, по-разному сидит. Ну, в любом случае, там, пускай 800 рублей сидит. Что в эти 800 рублей входит, я не знаю.
Но есть ведь какой-то перечень, я сам воюю со своей компании, все время спрашивал, что, распишите, что вы там в эти содержания включаете.
Расписали?
Это не поломок? Нет, конечно. Но я так понимаю, что там, вот в этом содержании жилья, в том числе, есть обязанность по организации мест для сбора. Но тогда получается вопрос, а что с этим должна управляющая компания делать? Она должна заключать договор с частной компанией?
У управляющей компании есть, им обязано, то есть выделен тариф РСТ, там, Пермского края, да, 6 копеек с квадратного метра, соответственно, эти 6 копеек, ложащиеся в тариф, управляющая компания обязана заключить договор со специализированной компанией. То есть не с компанией рога и копыта, стол, стул, ручка, имеющая просто там лицензию на сбор или транспортировку. То есть, а здесь уже в данном случае у нас идет сбор, транспортировка, переработка, утилизация данного вида отхода. И, как правило, если это, к примеру, пойдет в нашу сторону, да, то есть мы, соответственно, посоветуем там, конечника, да, который, соответственно, поставит контейнер и полностью возьмет на себя обслуживание.
К вам вы имеете в виду, если обитаем Урал,
да, хотятся? Да, совершенно верно. То есть полностью мы вот такую услугу предоставляем, и она делается. То есть в рамках законодательства, пожалуйста, в рамках лицензии.
У нас в Перми есть компании лицензированные, по крайней мере, я знаю, что по переработке-то, наверное, нет, а вот по сбору.
А по сбору есть компании. Есть компании, в которых в лицензиях находится данное, скажем так, данный отход по ФККО. То есть у них есть сбор, транспортировка.
ФККО, расшифруйте.
Ну, это федеральный классификатор отходов.
Ага.
Это большой-большой такой толстый справочник, где у нас все отходы, начиная от наших бытовых, заканчивая там промышленными атомными отходами, по своими идут кодами. То есть, и когда выдается лицензия, соответственно, эти все кода мы прописываем при получении лицензии, что мы, какой хотим отход, как с ним работать. Дальше уже сотрудники, выходя и Росприроднадзор, и Роспотреба, то есть там целая цепочка это получение идет.
Ну, то есть, они имеют лицензии на транспортировку, переработку или это разное?
Просто сбор и транспортировка.
Но в Пермском крае нет компаний, которые занимаются переработкой.
Экономически у нас это, в принципе, как отдельно стоящая отрасль, это невыгодно. У нас всего два завода в России, кто перерабатывает батарейки. Один находится в Ярославле, но это, опять же, мы понимаем, что плечо это ближе центральной России, пускай это будет та же самая там, Воронежская область, Москва, Московская область, то есть это вот все ближе к Ярославлю будет. И второй завод у нас на Урале, это Челябинский завод.
А это предприятие недавно появившееся?
Нет, или самое первое предприятие у нас появилось в Челябинске. Вот как раз оно, как только оно появилось, оно работало до этого с электробытовыми отходами, то есть переработка компьютеры, телефоны, то есть, ну, все электробытовое. После платы, соответственно, аффинаж у них идет на заводе, методом аффинажа они получают драгоценные металлы, редкоземельные металлы из компьютерной электронной техники. Соответственно, на одном из форумов был задан вопрос, а сможете переработать батарейки? То есть проблема стояла, потому что одни из активистов, скажем так, году в 2012-м это прозвучало, и когда мы начали этим вопросом разбираться и заниматься, то есть нам одни из активистов сказали, я говорю, куда вы деваете? Они говорят, мы возим в Финляндию. Я говорю, да не может быть, дайте нам контакты. То есть контакты за 3 месяца люди, так сказать, как активисты, которые были на тот момент в Перми, они так нам и не смогли дать. Ну, наверное, очень много у них договоров было, то есть я не могу на них понять, что они просто в них запутались и немножечко куда-то ушли. Ну, в общем, мы стали заниматься данным отходом даже по времени начала сбора, когда мы за год собрали 700 килограмм, 730 килограмм. То есть для нас было такое вау-эффект. Мы подумали, ничего себе, как это много. Но это визуально, в принципе, довольно-таки много выглядит в одном месте батареи, когда ты с ними не сталкиваешься регулярно. Ну, и отправили все под камерами. Отправили, соответственно, связали с заводом, отправили.
В Челябинск.
В Челябинск.
ТКО ПРО.
Вы слушали фрагмент большой экспертной программы ТКО ПРО с президентом благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеславом Марковым. Далее реклама.
ТКО ПРО. Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Дорогие друзья, это программа ТКО ПРО, и сегодня вспоминаем самые интересные экспертные эфиры уходящего года. На очереди фрагмент интервью с начальником отдела по работе с обращениями потребителей АО ПРО ТКО, это региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, Ириной Немкиной. Фрагмент, который вы сейчас услышите, прозвучал в декабре. С госпожой Немкиной мы обсуждали способы и возможности решения вопросов, касающихся начисления платы за услугу по обращению с отходами.
ТКО ПРО.
В наш отдел, в мой отдел, который я возглавляю на сегодняшний день, поступает много, вот прямо много обращений, порядка 2000 обращений в месяц. И региональным операторам действительно созданы, я считаю, что очень много условий и возможностей для направления этих обращений. То есть точек входа очень много. Это и проверенный способ почтового отправления в конвертах, как мы, в общем, умеем это делать, привыкли это делать, да. Продвинутые граждане, конечно, и у кого есть доступ и возможность через интернет, делают это посредством и через сайт регионального оператора, и на официальный адрес электронной почты регионального оператора. Есть возможность направить вопросы и через государственную информационную систему ЖКХ, ГИС ЖКХ, как многие ее знают. Также у нас обращения могут приниматься и через многофункциональные центры, отделения многофункциональных центров, через отделение КРЦ «Прикам».
Это биллинговая компания, которая, собственно, и занимается подготовкой квитанции, и ведет учет
расчетами, всех... начислениями платы, да. И точно так же, прием граждан, личный прием граждан, который организован как в городе Перми, в нашем центральном офисе, так и в территориях. Вот, поэтому точек входа много, возможностей задать эти вопросы много.
Всегда возникает вопрос, а сколько времени, во-первых, есть определенные нормы, прописанные в законодательстве или в регламентах работы регионального оператора, есть, что называется, время по факту. Сколько уходит времени на обработку запроса в среднем?
Мы сейчас являемся акционерным обществом, но, несмотря на это, мы, конечно, придерживаемся в своей работе регламентов, установленных федеральным законодательством. Это 59-й федеральный закон. Он предусматривает рассмотрение и подготовку ответа на любое обращение в течение 30 дней. И, конечно же, я хотела бы отметить, что любое, абсолютно любое обращение, поступившее в адрес регионального оператора, не остается без ответа.
Это ведь по факту быстрее, чем 30 дней. По собственному опыту знаю, что пару дней обычно занимает, если вопрос не очень сложный.
Если вопрос не сложный, если заявителям приложен полный пакет документов для того, чтобы он был принят в работу, и вопросов к этим документам не возникает, конечно, это все происходит быстро. Но еще есть такая хитрость небольшая, чтобы ускорить процесс движения обращения, если еще заявитель в своем обращении написал, что письменный ответ ему не требуется. Вот если сам заявитель сделал такую пометочку, то это обращение обрабатывается мгновенно, оно направляется сразу же, если это касается корректировок, перерасчета, оно сразу же направляется в КРЦ Прикамье, и там уже все процессы по лицевому счету производятся быстро, и уже в следующем расчетном периоде заявитель получит все, что хотел. Если все-таки обращение... требуют каких-то разъяснений. Мы видим, что заявителю нужно дать разъяснение по его обращению. Не хватает каких-то документов. Или сам заявитель просит дать ему пояснение. Конечно, тогда мы даем ответ, но это тогда уже в рамках 30 дней, предусмотренных законодательством.
Но, как правило, ведь пакет документов, необходимых к приложению, к тому или иному запросу, обозначен в информационных ресурсах. На том же сайте можно найти необходимый список.
Да, на самом деле информационная работа ведется уже 3,5 года. Региональный оператор существует. Мы оказываем услуги по обращению с ТКО с 1 января 2019 года. И, конечно же, информационная работа ведется и на сайте, и с администрациями очень плотно взаимодействует наша организация. То есть все данные, реквизиты регионального оператора, все, что необходимо, эта информация есть, она доступна. Ну и, конечно же, специалисты, которые ведут приемы в районах, в муниципальных районах, и у нас здесь, в городе Перми, всю эту разъяснительную работу проводят. Точно так же колл-центр, который существует у регионального оператора, специалисты все разъяснения дают. Если все-таки не хватает документов для проведения тех или иных операций по лицевому счету, тогда мы письменно даем разъяснение в ответе заявителю.
Давайте все-таки по поводу тех тем, с которыми чаще всего обращаются к вам. Если делить их, взять все обращения за 100%, я полагаю, что самая значительная часть этих обращений касается как раз корректировок.
Да, все верно. Вот я вам сказала, что порядка 2000 обращений в месяц приходится нам обрабатывать. И это надо отметить. Не всегда жалобы, и чаще всего не жалобы, а именно обращения посвящены тому, что людям нужно изменить количество проживающих граждан в лицевом счете, ну и, следовательно, сделать перерасчет. Это так называемая корректировка количества проживающих граждан.
Как считаются граждане? Это те, кто... Я знаю, что есть два положения. Одно касается собственников жилых помещений или нежилых помещений, а второе – это количество зарегистрированных. Вот тут требуется разъяснение.
Да, очень верно вы подметили. И сейчас мы с вами остановимся именно по жилым помещениям, потому что наш отдел занимается как раз рассмотрением обращений граждан физических лиц, которые являются собственниками жилых помещений. Зарегистрированными считаются граждане, которые имеют, ну, как в общем и понятно, место регистрации. Основное место жительства – это место его регистрации. Там, где он прописан, там отметка в паспорте у него стоит. Вот. Количество зарегистрированных – тире, мы говорим, или дробь, как вам удобно, проживающих граждан. С 1 января 2020 года начисление платы за услугу по обращению с ТКО как в индивидуальных, так и в многоквартирных жилых домах производится по количеству зарегистрированных проживающих граждан. Угу. Ну, это постановление правительства Пермского края, оно, в общем, тут не обсуждается. В 2019 году...
Ну да, почему именно с 2020 года?
Потому что в 2019 году, с 1 января 2019 года в многоквартирных домах начисление платы за услугу по обращению с ТКО исходило из площади жилого помещения, а в индивидуальных жилых домах из количества проживающих граждан, но не более чем на двоих. С 2020 года, с 1 января 2020 года, что в индивидуальных жилых домах, что в многоквартирных, общее количество зарегистрированных граждан.
То есть, если совсем упрощать, до 2020 года считали по квадратным метрам.
МКД.
В многоквартирных домах. Да. А с 1 января 2020 года речь идет уже по лицам, по людям.
Да, зарегистрированным проживающим. Вот. Ну... Поэтому все мы понимаем, что это количество может изменяться, это единица непостоянная, люди рождаются, ну, умирают, да, меняют место регистрации, то есть снимаются с регистрационного учета. Вот. Ну и, конечно же, имеет место быть такой факт, что изначально при открытии лицевого счета неправильно было указано количество проживающих. Ну, тут это все на самом деле решаемо. И тогда нужно просто вот изменить это количество.
Простым обращением?
Простым обращением с приложением подтверждающих документов.
ТКО ПРО.
Вы слушали фрагмент интервью с начальником отдела по работе с обращениями потребителей АО ПРО ТКО Ириной Немкиной. Далее местные новости и реклама.
ТКО ПРО. Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Заключительная часть программы ТКО ПРО. Дорогие друзья, Артем Жаворонков, так меня зовут. Сегодня вспоминаем самые интересные эфиры уходящего года. На очереди интервью с генеральным директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО ПРО ТКО Степаном Икаберидзе. Руководитель краевого акционерного общества рассказал про принципы работы рекоператора, но самое главное — о проектах по популяризации и стимулированию раздельного сбора мусора, а также про открытие в Перми первых экопунктов.
ТКО ПРО.
Планируется открытие первого экопункта по адресу Юрша 80 4 октября.
Что это будет? Вообще откуда этот проект появился, как развивался и для чего он нужен?
Ну, наверное, начнем с недавнего прошлого, когда стартовала реформа ТКО. Понятно, что возник вопрос, когда мы будем разделять мусор. и Пермский край пошел по принципу дуального сбора, и мы делим фракции, стараемся делить на, скажем так, органику и все остальное. Но учитывая, что это же надо куда-то складывать, и изначально мы оборудовали по городу всего 60 контейнеров дополнительно. Они выглядят как оранжевый контейнер, такой же, как обычный. Ну и промаркировано, написано, что для сухих отходов. Значит, дуальный сбор очень понравился жителям Пермского края. Действительно, люди с хорошей позиции подходят и считают, что разделять это правильно. Тем самым мы создаем вторичные материальные ресурсы и даем, скажем так, отходам вторую жизнь. Поэтому мы этот проект масштабируем. На сегодняшний день находится порядка 670 контейнеров.
Вот этих самых оранжевых?
Вот этих самых оранжевых, да. В том числе мы не только запустили это в Перми, но и в крае. Значит, потом возникла идея. Мы понимаем, что для того, чтобы получить хороший продукт, качественный, нужно получить качественное сырье. Зачастую то сырье, которое попадает в оранжевый контейнер, оно не всегда является качественным. Плюс перевозка его до сортировки происходит через мусоровоз. Это, конечно же, ездит отдельный мусоровоз, это не те мусоровозы, которые возят ТКО, это отдельным рейсом. Но все-таки все равно в мусоровозе происходит смешение фракций, сдавливание, и зачастую картон, он теряет свои свойства. И на вторичную переработку уже, скажем так, не годен.
И что с ним тогда? Сжигать просто?
Он просто захоранивается на полигоне.
Ну, картон – это биологически разлагаемый отход, это бумага, она так или иначе особого вреда природе не нанесет, а то и удобрением может.
Ну, мы прекрасно вспоминаем, наверное, наше детство, и мы бегали, сдавали макулатуру, и все прекрасно понимают, что именно вот макулатура, качественно собранная, да, она подлежит вторичной переработке. Возникла идея создать в Перми хорошие качественные пункты по приему вторичных материальных ресурсов. Мы планировали, что этот проект начнется в этом году хотя бы с 10 пунктов, чтобы в каждом районе, в каждом, как бы, в шаговой доступности были такие пункты, потому что людям удобно принести сырье рядом с домом, неохота никуда ехать, там далеко еще куда-то. И поэтому был проект там построить в 23-м там до 20 пунктов. Но немножко жизнь внесла свои коррективы. Мы пришли сейчас к первому экопункту, вот он открывается на следующий день. Повторюсь, что он из себя будет представлять? Это красиво оформленные помещения, где в тепле можно зайти, спокойно сдать все вторичные материальные ресурсы, которые будут выниматься. Это пластик, картон, металл. То есть мы начнем где-то, я думаю, с фракции 10, и потом будем расширять.
То есть это большой склад, куда любой желающий может какие-то свои габаритные отходы, вот фракционируемые, сдать. Ну, накопилось у меня там 200 пачек старых газет, я их загружаю в машину, везу.
Привозите и сдаете, у вас происходит взвешивание, определяется стоимость этого сырья, и вам выплачивают денежные средства.
Вот, это самое важное. Когда сухие отходы выносим в оранжевые контейнеры, мы доплачиваем за их вывоз. А здесь, в экопунктах,
задача экопункта и была вспомнить старые наши года, что мы сдавали макулатуру, получали за это маленькую копеечку. Сдавали бутылки, получали маленькую копеечку. И сейчас мы хотим создать
что-то подобное,
движение, да, которое, скажем так, есть люди, которые сами по себе сортируют и как бы хотят безвозмездно, да, это делать. Но для некоторых, допустим, стимуляция – это денежная. И если человек понимает, что вот этот продукт, он за него сможет получить деньги, соответственно, приходя в магазин, он уже даже смотрит на те продукты, что он купит, допустим, бутылку молока в пластике, потому что пластик я потом сдам, получу какую-то копеечку. Ну и самое главное, что мы говорим о том, что мы как рекоператор собираем деньги за сбор ТКО. Соответственно, каждый человек может зарабатывать на мусоре больше, чем он платит за него.
Это интересная идея, потому что тогда ведь мы сами прекрасно понимаем, что в какой-то момент времени, когда собирали бутылки, например, даже в 90-е годы массовым порядком и были пункты их приема, стекла, тары, вот я живу на Каме, в Закамске, не было практически вовсе. Все собиралось и все отправлялось в утиль. Сейчас стекла там много, потому что как таковых пунктов приема стеклотары у нас не осталось. В том, в привычном нам понимании, как было в советское время или в те же 90-е.
Да, вот скажем так, с 2000 года по 2020 практически не было приемок, либо они действительно были неудобны для населения. То есть действительно, приемы были, да, то есть это какие-то удаленные места, не совсем презентабельные. То есть обычный человек, идя на остановку, ну, он не потащит там куда-то этот пластик, да, то есть он все равно...
Ближайшую урну.
Да, ближайшую урну, совершенно верно, потому что логистически это должно быть удобно. Этот у нас пробный проект, пилотный, он небольшой, но на самом деле есть большие планы в декабре месяце открыть большой экопункт, в котором можно будет уже не просто сдавать, но и там будет уже ученический класс, где мы будем проводить уроки, как правильно сортировать, как, какие фракции к чему относятся. Ну и, соответственно, мы понимаем, чтобы раздельный сбор работал, надо людей учить. Uh-huh. А начинать это надо с детства. Поэтому хотим проводить просветительские уроки именно совместно со школами. Одно дело, когда в школу приходят специалисты, рассказывают уроки. Другое дело, когда они будут к нам приезжать, мы будем рассказывать. И самое главное, показывать, что из этих продуктов получается. И у нас запланированы поездки на, со школьниками как раз на производство, где из вторичных материальных ресурсов производят на пермских предприятиях именно продукцию, которую мы можем встретить уже в магазине, либо использовать, если это, допустим, там геомембраны или пленки, то есть в быту.
Что такое геомембрана? Я не знаю, например, даже.
Для, когда при строительстве дорог их укладывают.
А, да, геосетка такая. Да. Все да, мы видим ее черную. По поводу экопунктов, мы знаем, что есть жесткие требования, есть законы, которые определяют, что такое твердые коммунальные отходы. Мы понимаем, что очень часто люди, не зная, как это все фрактируется, складывают на площадке для сбора ТКО то, что там быть не должно. По идее. Ну, допустим, если у меня много металла, я у себя полностью трубы старые металлические поменял в доме, я могу их целенаправленно привезти и сдать туда, на этот самый экопункт? И объемы, которые я могу привозить, вообще как-то ранжируются?
На самом деле, если существует прайс на приемку тех ресурсов, которые указаны в экопункте, есть металл, соответственно, вы, конечно, можете принести металл и сдать. Но с металлом вроде в Перми проблем нет, куда сдать.
Ну, а жестяные банки там те же самые.
Да, конечно, можно. Да, все.
То есть пусть их будет у меня отдельный пакет, я привожу и по весу.
По весу у вас определяют. То же самое бутылки и ПЭТ, да, которые Coca-Cola, Fanta, Sprite и все. То есть спокойно собираете в мешочек, привозите, взвешивают и выплачивают ровно столько, сколько. Очень, очень часто дети коробки из-под пиц собирают, а потом привозят.
А тарифное меню уже есть? Понятие, сколько за что? Пока по цифрам не будем?
Я думаю, что все будет ко вторнику.
Ну, а вы ведь все равно, когда его определяли, чем-то руководствовались. У нас вообще есть какие-то, там, не знаю, средневзвешенные цены, расценки на бумагу в России по макулатуре?
Ну, это живой рынок. На самом деле цены изменяются постоянно, и в связи с последними событиями тоже... Летом произошло падение цен на вторичные материальные ресурсы. Сейчас немножко цены поднимаются, поэтому тут, я думаю, что будет все равно периодически то взлеты, то падение.
ТКО ПРО.
Генеральный директор АО «ПРО ТКО» Степан Микоберидзе в эфире на 91.2 FM. Фрагмент сентябрьского экспертного общения, в котором обсуждали открытие в краевой столице экопунктов для возмездного сбора утилизируемых и перерабатываемых отходов. Ну, на сегодня это все. Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Напоминаю, что сегодня вы слышали фрагменты некоторых экспертных программ, вышедших в эфир на наших волнах в разное время в рамках совместного эколого-просветительского проекта нашей радиостанции под названием ТКО ПРО и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомню, что переслушать все программы можно в интернете на сайте hoperm.ru, а в новом году вас ждет еще много интересных экспертных программ, эфиров, интервью. Оставайтесь с нами, Артем Жаворонков был у микрофона. Спасибо за внимание, до встречи. ТКО ПРО